Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в рубрике «Русская религиозная философия 20-го столетия» мы с вами будем говорить об аксиологии русского религиозного философа Николая Лоскова с доктором философских наук Валентином Михайловичем Князевым. Сегодня вы послушаете первую часть нашей беседы. Это до сих пор происходит в человеке. Вот, вы знаете, мне приходилось один раз разговаривать с монахиней, и когда и она немножечко рассказывала, и я рассказывала о том, что вот в моей жизни было вот то-то, то-то и то-то, была любовь, она сказала, что, знаете, а очень многие люди сегодня этого не имеют, вообще не знают, что такое любовь.
Ну, любовь – духовное чувство, оно именно ценностное чувство, оно пронизано смыслом, значимостью, высшей значимостью. Оно не от мира сего, потому что в пределе своем человек должен стремиться к совершенству. Высшее совершенство – это высшая сила. Ну вот Владимир Сергеевич Соловьев, он в качестве эпиграфа своему произведению «Нравственная философия. Оправдание добра» он взял молитву «Оправдай меня, Господи, оправданием Твоим». Это когда вот у гроба усопшего эту молитву поют. И Соловьев говорит, ну вот когда мы видим покойника, ясно, что он умер, и он не нашел путь к вечной жизни. И здесь вот как раз возникает «Оправданием Твоим». Оправдание человека, алиби, которое он находил всем своим поступкам и делал ошибки, преступления и так далее, и, наконец, сделал тот поступок, который привел его к смерти. Следовательно, его жизнь не имела истинного алиби, она не имела истинной ценности, она не имела пути к истинному смыслу, который выявляется в свете этой ценности, высшей ценности. И тогда он обращается к Богу. «Оправдай меня оправданием своим». И вот это контекстно, по смыслу, сопровождает все наши чувства, сопровождает все наши желания. Вот это «оправдай меня оправданием своим». Предчувствие идеала и ясное сознание вот своей неполноценности, своей ничтожности перед Высшим. И мы постоянно с этим сталкиваемся. Жизнь постоянно нас бьет. Но мы постоянно говорим, я мера всех вещей, я сам, я все сделаю. Но надо же наконец когда-то остановиться, и надо подумать о смерти, которая все подводит.
Про Лоскова не забывайте.
Про Лоскова я не забываю. Так вот, это все о ценности, понимаете? Значит, в чем значение Лоскова как аксиолога? Значит, сейчас мы живем во времена, когда ценность, она нивелирована, редуцирована. Ну, это иностранные слова, нивелирована, редуцирована, по-русски сведена, уничтожена. Ценность как таковая уничтожена. Вот ваша монахиня говорила, люди не знают, что такое любовь. Они не знают ценности любви, потому что действительно, ценность любви – это духовное. Ценность любви – это отношение открытости, взаимопонимания. Это отношение веры. Ну, все друг другу изменяют, обманывают друг друга, кидают. Бизнес, которым люди сейчас занимаются, это обман, это преступление. Он, банки на Кипре, вложили там, ну, неважно кто – новые русские украли, воры и так далее. Но они вложили, они доверяли банку. А банк взял их, кинул. И сейчас экспроприация награблена. Так это что такое? Бандитизм цивилизованный. Люди не верят никому. Ни государству, ни банкам. Никому не верят. А как без веры? Как без веры? Это значит жить среди волков. А вера, любовь дает отношение, когда доверие, когда я отдаю себя, отдаю жизнь, я жертвую, и знаю, что это не напрасно. И тогда человек раскрепощается, он реализует себя. А ради чего отдать, если кругом враги, если кругом обман? Вот здесь эта монахиня, она совершенно верно говорит, что любовь в этих условиях, когда нет веры, нет доверия, когда нет надежды, любовь не может. Три вот этих духовных чувства, вера, надежда, любовь, они взаимосвязаны. Они проросли в саму жизнь. Этого нет. И поэтому любовь умирает. Как можно любить человека, который обманывает? Как можно любить человека, который видит в тебе средство, который смотрит на себя как на объекта? Обладать, взять, обмануть и так далее. Ну как его можно любить? Невозможно. И причина этому, главная причина, это, конечно, денежная цивилизация. Деньги, когда они становятся самоцелью, это сила отчуждения, она убивает. Так вот сейчас ценности, они сведены, и значимость ценности – это стоимость, меновая стоимость. Они сведены к эквиваленту, не денежному эквиваленту. Что совершенно? Это богатый человек, он совершенен. У него есть бабло, у него есть деньги, он может на них все купить. Любую ценность может купить икону, может купить много золота, потом его перепродать, может купить особняк.
А душу может купить?
Что?
Душу может купить? Знаете, в интернете появляются такие высказывания. Хочу купить душу там за определенную цену.
Так,
вот такие вот вещи.
Ну, люди просто не понимают, что такое душа.
Нет, ну понятно, что это все ёрничество.
Да, но за этим ёрничеством стоит позиция,
да.
Позиция силы, позиция ценностной силы. Ведь сейчас люди гордятся, что у них нет совести. Гордятся, что они предатели, что они выгодно предали родину, выгодно сдали в дом престарелых родителей, удачно заплатили и свободны стали. Выгодно женились, выгодно развелись. Все на деньги, понимаете? Так вот, а что такое деньги? Это полный релятивизм. У кого есть деньги и кто сколько стоит, какая душа сколько стоит, это вопрос не о душе, а вопрос, сколько у тебя денег, вопрос, кого можно купить, вопрос, сколько дать. Так рассуждают современные. Так вот, когда ценность сведена к стоимости, к меновой стоимости, возникает вопрос, а что этому противопоставить? Есть ли ценности, которые не покупаются, которые не продаются? И Николай Ануфриевич Лоский, он говорит, есть такие ценности, есть вечные ценности. И он не просто говорит декларативно, вот утверждает, а он это доказывает философским языком, аргументирует. Он говорит, представим себе, смоделируем ситуацию, что мир, у него аргументы, они плохо воспринимаются с точки зрения обыденного сознания, они носят метафизический характер.
Но мы поймем.
Я попытаюсь это. Он говорит, представим мир, что весь мир состоит из атомов. Это как бильярдные шары. Они совершенно мертвые, они самодостаточны. Каждый атом есть совершенно равнодушная к живой действительности реальность. Это тьма внешняя, говоря религиозным языком. это сфера жизни дьявола. Это бездушное пространство, это мертвое пространство. И в этом мертвом пространстве эти атомы, каждый атом катится сам по себе. Они ударяются, они разбиваются, но по этому поводу нет никаких терзаний, нет никаких изменений в жизни этих атомов. Они просто мертвая материя. В них нет жизни, в них нет души, в них нет стремления, в них нет бытия для себя, бытия для другого. И вот эта метафизическая реальность, там нет ценностей. Там нет вопроса, не возникает, ради чего. А все определено вот этим мертвым существованием этих атомов. Вот мы фактически сейчас живем в этом мертвом состоянии. Мы объекты, мы не субъекты, у нас нет бытия для себя. Мы низведены до уровня потребителя. Нас, как, ну вот, как на голландских фермах, там по компьютеру все кормят, паят, ну, в один день просто приходят и ведут это животное на убой, убивают на мясо. Мы также, мы живем в удобных квартирах, у нас вода, у нас все, у нас каждый день мы не должны думать, чем нам занять свои мысли, мы нажимаем кнопочку, телевизор нам все показывает. Мы, как вот эти на голландских фермах животные, мы еще не атомы, вот эти мертвые, но мы приближаемся к этому состоянию. Следующий этап, когда нас чипируют, вот ведут эти чипы, и мы будем, ну сейчас мы по карточкам получаем деньги.
Уже по карточкам?
Да. Ну, дальше будут паспорт этот.
Много
вот
уже всего.
Это будет цивилизация мертвых вот этих шаров, атомов, отчужденных, они самодостаточны.
Николай Лоски об этом уже показал, да, рассказал, он прочувствовал как бы это.
Совершенно верно. И он говорит, вот в этой сфере нет ценностей, но в этой сфере нет и жизни. Ведь выбирая ценности, которые отчуждают человека, и которые, мир, в котором убиваются ценности, и мир, в котором возникает вопрос, за сколько можно купить душу, или кто-то ерничает и говорит, я готов купить душу.
За миллион.
Да, да, я даю миллион, продайте мне душу. Он ставит себя, ну вот, ничтоже, так сказать, думая о себе, что он в позу дьявола. Да он не дьявол. Это инфернальное существо. А он просто глупое существо, не понимающее вообще, в какую сферу он вторгается. А это сфера качества жизни человеческой. Человек, как я сегодня говорил, есть духовное существо, не хлебом единым. И главная ценность, цвет жизни, смысл жизни, то, что он духовное существо, то, что оно может жить для себя, для других, и то, что он может достичь уровня свободы. Он живет как свободное, самореализующее существо для себя и во имя совершенства себя. Но чтобы реализовать себя в этой сфере, он должен не нарушать предустановленной гармонии. В мире духа, в мире иерархии ценностей, все имманентно всему, все взаимосвязано. Человек может думать, что он, ну вот, может совершать преступления, убивать, грабить, но в этом мире, где все прозрачно, духа, за все он будет держать ответ. Вот имманентность, все имманентность ему, вот эта прозрачность, духовная прозрачность, и она предполагает иерархию духовных ценностей. И Лоски полагает, что высшей ценностью является ценность жизни. Не просто жизни, а жизни совершенной, жизни вечной. Там вот есть в этой философии, в русской религиозной философии, есть различение бытие и сущее бытие. Есть понимание того, что бытие – это как пустое понятие. Все бытие есть, все есть. Смерть тоже обладает бытием и реальной силой, которая способна уничтожить жизнь. Есть бытие, есть бытие возвышения. Но вот в жизни ценится бытие роста, бытие развития. И в этом плане жизнь есть высшее подлинное бытие. Ну вот такова концепция русской религиозной философии. Она в современной западной философии в лице Мартина Хайдеггера философия пришла к мысли, что бытие есть высшая категория. Хайдеггер тоже говорит, сущие бытие не одно и то же. Они различны. Но что такое сущее? Сущее – это существо, это организм. Вот согласно русской философии, сущее – это главное бытие. Организм, жизнь организма, жизнь конкретного бытия, а бытие, оно абстрактное бытие, оно это, ну, родовое понятие, это просто абстракция. Это констатация того, что мы все существуем, все в этом пространстве и мире существует. Но помимо этого пространства и мира, говорит Лоски, есть транссубъектное бытие. Это бытие вне пространства и времени. Это бытие вне идеальных сущностей. Есть идеальное бытие, скажем, 2 × 2 = 4. Это закон. Это математический закон. И в Африке будет 2 × 2 = 4, и у нас будет 2 × 2 = 4.
Это реальность.
Это реальность, да. И причем объективная реальность для нашего ума. Мы должны сообразовать свои математические способности вот с этим законом арифметики. Причинно-следственные связи – это все вот сейчас, вот в аспекте гносеологии, все это подвергается сомнению. Говорят, а все наше сознание феноменально. Мы не знаем мира. Мы не знаем мира, мы знаем только наши образы мира. Наша картина мира, психологическая картина мира, она феноменальна. Это философия Канта. Динг анзих, вещь себе непознаваема, но человек не может знать. Он может знать только свои представления. Пространство, время – это все категории нашего сознания. И все, что мы знаем через призму априорного опыта, через призму вот этих понятий. Мы – существа, которые дистанцированы от реального мира. Так вот, философия Лоскова, он говорит, мы можем знать Бога. Для этого у нас есть интеллектуальная интуиция, для этого у нас есть мистическая интуиция, чувственная интуиция. Чувства нас не обманывают, рассудок нас не обманывает, 2 × 2 = 4. Разум нас не обманывает, синтез, высший синтез нас тоже не обманывает. И для этого есть основание. Наше «я», оно вне этого мира. Оно есть сущее, вот эта монадная субстанция. Вот он подводит метафизику под понятие ценностей. И главный гносеологический аргумент вот в этом, что Бога можно познать, что Бог есть реальность. И Бог не просто есть реальность, но Он есть высшая ценность, потому что Бог выступает для человека как спаситель, Бог выступает для человека как совершенство, Бог выступает для человека как благо, благо, которое делает жизнь, наполняет жизнь смыслом, делает ее сильным, дает ей цель. Вот в условиях релятивизма, в условиях неверия в ценности, что есть, надо придерживаться закона совести, что надо придерживаться веры, что надо относиться к жизни очень бережно, что вот та легализация гомосексуальных браков, которая сейчас происходит в Америке, и сам президент Барак Обама придерживается этой концепции. Он дал добро на легализацию. Считает, что семьянин считает, что другие люди, не выпускники Гарварда, они должны быть лесбиянками, вступать в гомосексуальные браки и так далее. Но это же есть понижение ранга жизни, иерархии жизни, понимаете? Ведь если нет семьи, если нет реального брака, союза мужчины и женщины, Людвиг Фейербах полагал, что любовь, она рождается прежде всего между мужчиной и женщиной. И он полагал, что человек создал Бога, но а где? Где почва, где родилась эта мысль? А это любовь между мужчиной и женщиной.
У меня такой вопрос возник, когда вы говорили о Николае Ануфриевиче Лоском. Вот какие могут быть взаимоотношения, например, философии, той же, например, философии Николая Лоскова и болезнями человеческой души? То есть вот человек просто болен, умалишенный человек. Вот какие взаимоотношения могут быть между ними?
Философия вообще обладает терапевтическим действием. Что такое депрессия? Что такое вот все эти неврозы? Основа этих неврозов – это, как правило, три ограничивающие человеческое существо убеждения. Первое убеждение – я никто, чмо болотное. Или вот как у нас пишут – лох. Я вот лох, да?
Мне кажется, наоборот, люди считают себя, вот люди, которые болеют, они, мне кажется, наоборот, думают, что они очень, это такие значимые люди, которых просто недооценили.
Нет, это уже болезненная реакция. Вот реально человек…
Больной человек, да?
Больной человек вот в состоянии депрессии, в состоянии невроза, он находится под властью вот этих трех ограничивающих убеждений. Первое убеждение касается самоуничижения, низкой оценки.
Самооценка, да?
Самооценка, низкая оценка самого себя. А потом уже такая реактивная
реакция уже на все это.
То не может быть, и он тогда говорит, нет, это я мера всех вещей, и я сейчас вот…
То есть это получается как бы такая защитная оболочка, да?
Да, и я тогда поступлю как Сальери, нет правды на земле, но нет ее и выше, и Моцарта убью, как лестница богов. Или вот все же преступники, они находят аргументы. А аргументы как раз, какие аргументы? Что я не тварь дрожащая, а я докажу. А как докажу? Через убийство, через ограбление, через подчинение другого вот самому себе, как вещи. Он находит неверный способ самоутверждения, но это обусловлено его болезнью. Ведь Макаренко как лечил? Он вначале возвышал, у него были преступники, а он к ним относился как к людям, которые им создать условия.
Да, и хвалил просто их.
Да. Ну, и в принципе, и христианство в это говорит, кто без греха? Он же никто не бросил камень женщину, застигнутую в прелюбодеянии. Он говорит, вот видишь, никто не осудил тебя. И я, говорит, не…
Тоже не осуждаю.
Да, и иди, и дальше не греши. Так вот, это…
То есть философия – больной ум, я вот такой вопрос вам задала.
Так вот, это первое. Второе – мир не имеет смысла. В мире нет Бога. В мире есть деньги, и тот, кто имеет деньги, тот на коне. Миром правит вот финансовый капитал. И поэтому что нам выдумывать тут новый какой-то секрет успеха? А заработай деньги. Не можешь заработать деньги – укради. Ну и что такое приватизация? Грабеж средь бела дня. Что такое весь наш капитализм? Грабеж. Что такое бизнес? Грабеж. И как можно заработать деньги? Но это же возникает когда? Когда люди мыслят вне Бога. Бога нет. Бог никого не наказывает. Почему богатые живут, и Бог не наказывает? Почему все преступления, которые совершились, они вот... Но это, так сказать, мы судим в раздраженном состоянии. Вот Березовский умер, а перед смертью он что? Столько преступлений...
Боялась вам этот вопрос задать.
А что он? Он просил вернуться в Россию. Он утратил смысл. Он все деньги захапал там. Ельцин у него на побегушках бегал и так далее. Ну, хозяин России был. А кто он? Хозяин России просится обратно. И то ли убил себя, то ли убили его. Но,
вот как себя ведет человеческая душа?
Но да, душа-то более сильная ипостась в человеке, чем сам человек. Но вот это рождается, вот второе убеждение, которое ведет нас к неврозу, это что нет Бога, что нет смысла, что все люди – волки.
Нет, я думаю, что, может быть, даже эти люди, они верят в существование Бога. Они просто считают, что даже они делали, может быть, какие-то шаги к этому, но они считают, что Бог им никак не отвечает и не помогает. Ну, что толку, говорят они? Что толку?
Это умозрительная вера, это вот, ну, догматическая вера, я не знаю, какая это вера.
Он мне никак не помог.
Вера ведь... Реальная вера, она предполагает встречу, опыт встречи с Богом. И его надо, ну, увидеть в каждом проявлении этой действительности. Мир создан Богом, мир не оставлен Богом.
А это начинается с благодарения.
Да, ну, надо начинать с прощения, надо начинать с покаяния, надо менять просто видение этого мира. Не смотреть на него в страхе, а смотреть с удивлением, с вопросом, с радостью.
Многие, кстати, на мир смотрят со страхом. Многие на мир смотрят со страхом, боятся.
Так, а как?
Боятся очень много.
НТВ посмотришь, одна расчлененка, одни убийства, там репортеры там, или Малахова, одних уродов показывают. И как смотреть на этот мир? Ну, и помимо Малахова...
Сейчас многие люди перестают телевизор смотреть, к счастью. Потому что уже начали понимать, что пользы никакой не приносят. Уже определенная часть людей уже, слава Богу, это начинают понимать, как воздействие телевидения на них.
Ну вот, и третье убеждение – это убеждение отсутствия надежды. Отсутствие надежды и отсутствие веры в других людей. Я готов поверить, что я хороший человек, но и что я сотворен по образу и подобию Богу, я могу актуализировать эти потенции в себе. Я готов признать, что Бог есть в мире, но я не вижу контекста поддержки в других людях. Я не вижу смысла, а ради чего? Здесь, в этом мире, ради кого? Ведь человек живет признанием.
Вот, кстати, один человек мне сказал так: ну вот, промучился всю жизнь, так и не понял, вот уйду в могилу, так и не понял вообще, зачем это все надо было, зачем столько страданий.
Так совершенно
одни
верно.
Одни страдания, ведь никакой радости.
Так мы говорили с вами о вот аксиологии, это и есть переоценка ценностей. А как посмотреть? Аксиология, она фактически, ну вот, духовно-практическая наука. В философии есть метафизика, где говорят о сущем, о бытии, о подлинном, ну вот о причинах там, вот я...
Ну,
о,
другим словом, теория.
Да, субстанциональный субъект, транссубъектное бытие. Ну, вот то, что у Лоскова, это ну, вот трудно, вот, это надо...
Вам это приходится сейчас объяснять простым таким человеческим языком. Я просто представляю, сколько вы перечитали книг и попытались их осмыслить.
Это целая теория, то есть он идет за Лейбницем. Лейбниц создал теорию монад, ну, вот, что все люди – это субстанция. Ну, говоря языком религиозным, каждый человек есть образ и подобие Бога. А что значит образ? Он в аналогии есть Бог. И Царствие Божье внутри нас – это человек, ну вот, он странник, он не от мира сего. Он вне пространства и времени. Он не подчинен законам этого мира. Поэтому он может быть свободен. И свободен от этого мира, и в том числе от смерти, и от болезни. Ну, Христос ведь это и показал, вот, воплотившись в человеческую плоть. Для того, чтобы это увидеть, надо изменить ценностное сознание. Надо увидеть мир, вот эти ограничивающие убеждения. А что такое убеждение? Это правила игры для нашей мысли. Если мы этот порядок, вот эти убеждения ввели, это мы, значит, так живем, так верим, и мы не можем действовать иначе. Мы действуем согласно этим убеждениям. И отсюда депрессия, отсюда неврозы, и отсюда страстные способы выхода. Вот то, что... Да, человек протестует против такого, вот вы говорите, всю жизнь прожил, и ничего, сама, одни страдания, одна боль. А как вырваться? Так вот, этот мир, я хотел бы сказать еще вот, о силе аксиологии. Фактически, все, что происходит с нами, почему мы не можем посмотреть глазами Лоскова на этот мир, глазами религиозного мировоззрения? Не умозрительно, не теоретически, вот как вы говорили, там человек говорит, я вроде бы верю в Бога, но я не вижу Бога в этом мире. Но почему он не видит? А потому что этот мир, он закладывает в нас другое видение. Как это делается? Именно на уровне аксиологии. Вот что такое КВН? Что такое смехопанорамы? Это формирование определенного ценностного сознания. Жизнь есть игра. Жизнь есть анекдот. Жизнь можно переоценить как угодно. Ты – мера всех вещей. И вот эти все кривляки, все эти... что такое Comedy Club?
Мы с вами говорили уже.
Вот. Это все аксиология. Это аксиология, цель которой – жизнь есть игра. Ты должен быть игроком, хулиганистым, дерзким. И ты должен смело отрицать и бытие Бога, и традиционную семью, и совесть, и все, что угодно отрицать. Мы, а это референтные личности, кто такой Масляков, кто вот эти судьи, которые оценивают команды, это же все представительные люди, это ведущие артисты, Это люди, которые делают культурную политику, которые задают смыслы, которые... А кто такой Comedy Club? Это вы посмотрите, а там кто приходит? Тусовка какая приходит?
Там? Не смотрю.
А, ну вы не...
Сейчас уже не смотрю, лет 5 назад я посмотрела всю ночь, мне хватило.
Вот, а сейчас там просто идет один мат, они только пикают. Вот, это вообще разрушение языка и так далее. Но это аксиология, надо это понять. Это аксиология. Что такое все телевидение? Это промывка мозгов, это аксиология. Я говорю, НТВ показывает одну... детективы, расчлененку и так далее. Это формирование ценностей. Они говорят, ребята, мир есть зло. Это расчлененка, это убийство, это сплошной детектив. Там нет никаких праведников, нет никаких святых. О каком вы Боге говорите? Но они навязывают концепцию мира, что Бога нет. А уже дьявол полностью правит миром. Вот лоски, но чтобы это навязать, надо изменить сознание гносеологически, аксиологически, с точки зрения логики. Надо изменить. Вот это делает философия. Философия современности – это философия либерализма. Человек – мера всех вещей. Права человека – это главное. Человек имеет право все, что угодно делать. Право. Индивидуальный человек. Он ведущая сила. А противоположная точка зрения – это точка зрения русских религиозных философов. Человек, он живет как духовное существо в мире, где есть Бог, где есть иерархия ценностей. И тот, кто нарушает иерархию ценностей, он свободен ее нарушать. Он свободен падать в бездну, в кромешную тьму. Он свободен. Но он выпадает из жизни. Мы должны это понимать. У нас нет альтернативы, у нас нет выбора. Если мы желаем жизни, мы должны идти по пути русской религиозной традиционной философии, которая отстаивает, пропагандирует и очень интеллектуально взвешенно аргументирует ценности традиционные, ценности религиозные. И она является очень весомым, сильным противником, который противостоит вот философии либерализма, философии постмодерна. Люди все меньше способны воспринимать философию.
Вот надо надеяться на то, что все-таки лучшие умы, и их еще осталось много в России, будут способны воспринять эту русскую религиозную философию, как-то изменят картину жизни в нашей стране. Хочется надеяться и верить в это.
Ведь мы говорили, каждый человек, вот вы говорили, этот человек с горечью говорит, я прожил жизнь, и я не знаю. Это какая-то насмешка надо мной. Ну, это каждый человек задает. Имеет ли жизнь смысл, если есть смерть? Имеет ли жизнь, у мерзавца есть все? А я всю жизнь трудился, и нет ничего. Имеет ли она смысл?
Прав такой человек? По-своему прав?
Он совершенно правильно задает вопрос. И эта жизнь, в которой мы живем, она бесчеловечна. Она не имеет человеческого смысла. Она превращает нас в зомби, она превращает нас в потребителей, она превращает нас в киборгов, в искусственных механических людей. Она не имеет человеческого смысла. И эту жизнь, обстоятельства этой жизни, людей, которые устроили нам эту жизнь, надо убрать из нашей жизни. Нам строить надо другую жизнь. Но начинать надо с самих себя. Не захватывать банки в Кипре там или еще где-то, вокзал, телеграф. Это пускай делают профессионалы. Вот. А каждый на своем месте, он может не смотреть телевизор или смотреть телевизор через аксиологию Лоскова. Он правильно.
Просто постарается.
Да,
да. Через аксиологию Лоскова смотреть телевизор.
Да, и тогда он просто будет смотреть на этих кривляющихся и так далее гламурных подонков, как на подонков и так далее. И это только укрепит его.
По крайней мере, не будет восхищаться уже, да, и подражать, а будет уже реально понимать, кто
это наоборот его укрепит. Он скажет: так, ребята, вы о чем говорите-то? Он тогда своих детей поведет правильным путем. Он окажет влияние на свое окружение.
Но все равно, Валентин Михайлович, с нами Бог. Не будем этого забывать.
Мерзавцы тоже говорят: с нами Бог. Понимаете?
Ну, пусть они так говорят. Мы знаем, что с нами Бог.
Да. И это очень важно.
Это очень важно. Это самое главное.
Потому что разные есть боги. Или как там, разведчик пьет за нашу победу. За какую победу? Кого победу? Поэтому с нами Бог. Ну, какой Бог? Вот Бог человеколюбивый, Христос, его мало-помалу изгоняют из религиозного
мира. Тоже у нас будет следующая тема нашего
вот
с вами
католическая
разговора.
Церковь, как представляется, ну, по крайней мере, мы, современный папа, он же, что произносит, взял имя Франциска, защитника нищих. Он бросил вызов этим раскормленным и потерявшим вообще всякий страх. Это своеобразный вызов, но другое дело, что насколько сама католическая церковь не вплетена уже в структуру финансового капитала. Вот поэтому каждый из нас должен вести собственный бой. Не абстрактно, церковь идет своим путем, и дай Бог ей идти путем Бога Христа, а не какого-нибудь козлоногого пана. Вот. А мы должны своим путем. Но желательно читать путеводитель. Одним из путеводителей является русская религиозная философия, в том числе и Николай Ануфриевич Лоский. На ночь не читать детектив, не смотреть телевизор, а
открыть. Иногда почитать и Лоскова.
Да. Вначале будет непонятно.
Кроме Евангелия. Ну, скажите тогда, пожалуйста, что уж почитать? Что вы советуете почитать у Николая Ануфриевича Лоскова, например, нашим радиослушателям?
Ну,
что-то не самое такое сложное уже.
«Бог и мировое зло». Вот.
Есть у него такая работа, да?
«Бог и мировое зло», где он пишет книгу там о теодиции. У него основная мысль – это учение об интуитивизме.
Ну, знаете, вот многие люди, кстати, размышляют так, что мы будем тратить время на классическую литературу, на религиозную философию, когда есть святые отцы, дай Бог бы их изучить, и Евангелие, дай Бог бы в пост прочитать хотя бы одно. Вот как? Время, видите, как сейчас быстро идет? Оно просто.
Ну, видите, Евангелие существует, вот уже там говорят, что оно вышло в свет в 4 веке нашей эры, ну, пока там отредактировали и так далее. Вот читает его уже второе тысячелетие Евангелие. И читают, каждая эпоха читает по-своему. И так и должно быть, потому что...
Еще разговор идет о том, что плохо мы читаем Евангелие, мало мы его изучаем.
Но вот, чтобы его все-таки читать, вот, ну, надо почитать
святых
отцов,
да,
русских религиозных философов, Достоевского, Он же тоже мучился, Иван.
Да, конечно.
Он его читал, перечитывал миллионы раз. И вот легенда о великом инквизиторе, то, что он...
Да.
Вся русская религиозная философия выросла из легенды о великом инквизиторе Фёдора Михайловича Достоевского.
Вот это надо знать.
Да.
Вот. Братьях Карамазовых.
Поэтому надо, вот, как говорят, философ пишет 20 лет, скажем, книгу, а человек ее смотрит по диагонали максимум 20 минут. Но книга, вот чем плох интернет, там верхоглядство, верхоглядство. Но мы разучились мыслить, а чтобы мыслить, нужна технология, вот работа с книгой.
Именно и мыслить, и читать, и считать, и многое чего.
Да, то есть это же... В уединении.
Но многому чему и научились. Многому чему научились. Мы, похоже, с вами из этой студии не выйдем. Сегодня, Валентин Михайлович. Так что давайте, помоги вам Господь. Уважаемые слушатели, сегодня мы заканчиваем рубрику «Гость в студии». Напоминаю, что сегодня в передаче принимал участие доктор философских наук, профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской государственной медицинской академии Валентин Михайлович Князев. Тема беседы была посвящена аксиологии русского религиозного философа Николая Анофриевича Лоскова. Мы продолжаем наш эфир.